Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Добрый вечер. Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». У микрофона Анна Ивершин. А гость в студии сегодня министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и начнем, разумеется, с главной новостью прошедших дней. Завершилась уборка на Ставрополе. Вот хочется спросить у вас, каков итог жатвы и как его можно все-таки оценить? Хорошо отработали или могли лучше?
Да, действительно, сегодня губернатором Ставропольского края было объявлено о завершении основных массивов нашей уборки. Мы намолот сегодня составил 8 миллионов 300 тысяч тонн, средняя урожайность 35 центнеров с гектара. Говоря о результатах, какие они и как их можно оценить и дать оценку, скажу одно, что, конечно же, результаты они на сегодняшний день нас не совсем удовлетворили. Они не, скажем так, не удовлетворили наших ожиданий.
Ожидали большего?
Да, да, ожидали большего. 8 миллионов 300 тысяч тонн намолот. Вот, мы потеряли 1 миллион тонн. То есть жесточайшие засухи и суховеи в июне месяце, 10 дней, они просто-напросто забрали у нас 1 миллион тонн зерновых.
Вот Владимир Владимирович у себя в Инстаграме, когда написал о том, что урожай завершился, он сказал, что он сопоставим с прошлогодним по количеству намолота, но иное качество в этом году получили.
Да, воловка практически та же, что и в прошлом году. Говоря о качестве, то оно в большей степени у нас больший процент, большая часть продовольственного зерна, зерна третьего класса. Вот. Плюс сегодня цены удовлетворительные. Так, мягко скажем, удовлетворительные. Mm-hmm. Вот, поэтому в целом то, что мы не добрали ожиданий по воловке урожая, я думаю, что, дай бог, что бы хорошо сложилась цена, и мы были удовлетворены ценой на свой продукт.
А вот про цену хотела спросить отдельно. Вы, наверное, я так полагаю, отслеживаете ситуацию в целом, по стране мониторите. Вот в связи с урожаем, наверное, собранным вот у нас такой, где в каких регионах еще какой-то собрали, вот цены какой ждать нам на территории России, во-первых, да, и, во-вторых, такой важный момент – экспортная стоимость. И с этой точки зрения продавать нам выгоднее, наверное, все-таки за рубеж?
Вот неблагодарное дело прогнозы по урожайности, по воловке, потому что не всегда они совпадают, как я вот сегодня вам сказал. А более неблагодарное еще делать прогнозы по ценам. Бесспорно, наша цена зависит от мирового, скажем так, мирового производства, и мы же
то
в рынке.
Та цена, которая сейчас есть, она может колебаться, да?
Ну, прогнозы разные. Дело в том, что у нас, даже если говорить о внутри страны, то ситуация разная. У кого-то 35 центнеров с гектара урожайности, у кого-то больше, где-то меньше, поэтому уборка сейчас идет. Поэтому, конечно же, мы будем зависеть и от наших крупных стран, экспортеров продукции зерна на рынок, как у них сложится уборка урожая, какая в целом в мире воловка будет, и уже потом будет формироваться рынок. У нас сегодня активность на внутреннем рынке зерна тоже есть, потому что у нас в целом стране, да и в крае, у нас увеличивается поголовье животных, у нас с каждым годом увеличиваются объемы, которые уходят на животноводство, на наши корма, поэтому цена, если говорить о цене в прямом, в абсолютных цифрах, то она сегодня от 10 там, до 11 рублей в зависимости от качества, в зависимости от транспортной составляющей, от логистики. Поэтому у нас на юге России традиционно цена выше, чем в средней полосе, потому что близость к портам сказывается. Если говорить о цене у нас в Ставропольском крае и Ростовской области, то в Ростовской области на сегодняшний день на рубль цена больше, потому что рядом порт, они легко экспортируют и отгружают свое зерно с меньшими затратами на транспорт. Поэтому в целом, ну, еще раз повторюсь, что цена, наверное, удовлетворительная. Поэтому хочется пожелать одному, чтобы она держалась на этом уровне. И сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, чтобы она поэтапно как бы увеличилась.
Угу. А вот вы сказали, что из-за засухи мы 1 миллион тонн потеряли, но качество в этом году гораздо выше. Вот за счет чего этого удалось достичь? Тут поработали, скажем так, агрономы и вообще хлеборобы, или все-таки погода тоже где-то сыграла?
У нас часто получается так, что когда великолепный урожай, у нас великолепная работа технологов. Как где-то у нас снижение, так у нас
погода сразу виновата.
Говорит, что погода виновата. Но это комплекс факторов, мы говорим, если о качестве. И качество, оно тоже разное. Если говорить о белке, да, действительно, белок повыше, чем в прошлом году. То есть третьего класса больше, чем в прошлом году. А натура зерна у многих меньше, чем в прошлом году. Поэтому... Это комплекс факторов. Если говорить об участии наших технологов, действительно, я всегда отмечаю, что мы работаем на уровне высшего пилотажа. Мы с каждым годом больше вносим минеральных удобрений, совершенствуем технологии в части обработки почвы, защиты наших растений. Поэтому мы здесь развиваемся семимильными шагами, и все мировые технологии, которые есть новейшие, мы все в большей степени применяем на, скажем так, на территории нашего края. Поэтому технологи наши молодцы, аграрии молодцы. Ну, а то, что получилось из-за засухи, ну, так получилось.
8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Хотела обратить внимание на такое новое для нас направление. В прошлом году на Ставрополе собрали впервые за 50 лет урожай хлопка. Вот с чего вдруг решили возрождать хлопководство, такой вопрос, и что показал первый опыт? Насколько это перспективно у нас?
Ну, решили заниматься хлопком еще 5 лет назад, скажем так, и у нас в Буденновском районе проходили такие производственные, я бы сказал, испытания, наработка технологий, потому что технология производства хлопка, она практически была утрачена за столько лет. У нас площади в крае составляли предел 130 тысяч хлопка. В советское время, там, 40-е годы, до 40-х годов. Поэтому, чем обусловлен интерес к хлопку? Этот продукт для нас, для нашей страны в целом стратегически. Потому что мы его в стране практически, ну, мы его не производим.
То есть закупаемся?
Да, мы все закупаем. И вот буквально в прошлом году заявлено было руководством Узбекистана, других стран, у которых мы закупаем хлопок сырье, о том, что они полностью будут уходить в глубокую переработку своего хлопка. То есть, соответственно...
Продавать им будет не нужно, да?
Да, продавать им будет не нужно, и нам начнут цену диктовать наши партнеры, зарубежные партнеры, что крайне неинтересно и неправильно. Хлопок – это стратегический продукт, это наш порох, это не только ткани и все остальное. Поэтому технологию совершенствовали, мы получили великолепный результат в пределах 50 центнеров с гектара на опытных делянках. Сейчас полным ходом реализуется проект по орошению в Буденновском районе 4,5 тысячи гектаров. И как раз 1000 гектаров мы планируем посеять в 2020 году. Поэтому это очень такой мощный проект и финансово емкий проект. И, конечно же, это такой показатель. В стране такого инвестиционного проекта его нет. Поэтому вот так.
А вот по сравнению с прошлым годом площадь посевов увеличили? И как выбирали территории, на которых будут сеять хлопок?
Площадь мы не увеличивали, потому что сеять нужно только на орошении. Еще раз говорю, это единственное хозяйство в Буденновском районе, в целом в крае, которое занималось в течение 5 лет, значит, посевами хлопка, и где мы собирали лучшие технологии. То есть это Греция, Америка, Узбекистан. У кого-то брали семена. Где-то, значит, внимательно изучали, и Китай в том числе, да, где-то внимательно изучали технологии обработки почвы, полива и так далее. Поэтому вот этот комплекс работ позволил нам получить хороший, скажем так, гибрид технологий и, соответственно, получить хороший результат.
А вот тот хлопок, который в прошлом году собрали, его куда дели? Продали куда-то, сами использовали?
Да, дело в том, что объемы очень маленькие, там, что мы там 40 гектаров собрали, а в принципе переработали, да.
А есть ли планы заняться еще, может быть, каким-то непривычным для нас направлением, вот именно в растениеводстве? Хлопок, да, понятно, обратили на это внимание. Еще какие-то перспективы, может быть, уже есть в ближайших планах, может быть, только пока на что-то засматривается Ставрополье?
Ну, мы, во-первых, мы традиционные свои направления очень мощно развиваем, об этом, может быть, позже скажем. А говоря из экзотики, ну, допустим, первый в стране тепличный комплекс по производству ягод, круглогодичный. В стране такого проекта нет. Вот он у нас сейчас полным ходом реализуется в предгорном районе. Очень интересный проект, проект, который курирует губернатор сегодня. Вот, мы обеспечили его кредитованием льготным. Значит, ну, полным ходом идут работы. Поэтому мы надеемся, январь, декабрь, значит, то, что у нас на прилавках увидим.
Собирать свою, да, будем покупать, да?
Абсолютно верно. А другие направления, да, тоже там, тот же фундук, да, вот на сегодня у нас занимается фермер производством фундука. Но это очень интересное направление. Мы обеспечены 2% в стране этим орехом. Почему не заниматься? Угу. Вот вам и таких направлений их много. То есть...
А вот традиционные направления, вы сказали, очень мощно развиваем. На что обращаем внимание? В частности, ну, пшеница, ячмень, овес, это понятно.
Да, пшеница — царица полей, бесспорно, это основной наш продукт. Вот. А на что обращаю внимание? Ну, во-первых, на проблемные отрасли, проблемные с точки зрения экономики сегодня. Это сегодня производство молока. Губернатором поставлена задача о беспрецедентной поддержке молочного производства. Потому что, действительно, еще раз повторяюсь, очень сложно складывается экономика в этом направлении.
Подробнее о производстве молока и о другом будем говорить через пару минут.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
В гостях у радио «Комсомольская правда» сегодня министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. 8 800 500 ровно 4577. Бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете звонить, задавать свои вопросы или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот первое сообщение от Эдуарда из Ессентуков пришло. Добрый вечер. Есть руководители сельхозпредприятий, которые на протяжении нескольких десятилетий добиваются высочайших результатов, достойно платят работникам, компримируют достойно по окончании уборки, помогают местным властям, церкви, конкретным нуждающимся селянам. Речь, в частности, идет о Баранникове, поселок Пятигорский предгорного района. Будет ли этот руководитель отмечен и поощрен? Вот как-то отмечаете вообще руководителей предприятий, каких-то конкретных работников сельхозотрасли?
Ну, вот таким руководителем, который, в принципе, Эдуард сейчас и назвал, значит, могу сказать, что, во-первых, честь и хвала и низкий поклон таким руководителям, которые думают сегодня не только о бизнесе, о развитии бизнеса, думают сегодня о социалке. Вот у меня буквально вчера мы поздравляли с 70-летием Виктора Ильича Дубинова на Лицанском районе. Тоже очень мощный руководитель, который практически всю социалку станицы Рашеватской тянет на себе. Это и бассейны, и школы, и детские садики, и прочее, прочее, прочее. То есть масса направлений. Поэтому, бесспорно, такие руководители, они всегда находятся в орбите губернатора. Мы всегда их видим. И в первую очередь они подлежат и вниманию, и наградам, и... Просто еще раз хочу поблагодарить таких руководителей, которые занимаются социалкой и думают о людях сегодня. Это очень важно. Вот, а руководитель, который вы назвали, конечно, обрати внимание и внимательно изучим сегодня возможности премирования наград краевого федерального уровня.
Буквально на днях будет такая небольшая круглая дата введения продовольственного эмбарго. Практически 5 лет, как его ввели в России, это, скажем так, дало, наверное, некий толчок к развитию сельского хозяйства. Вот на развитии аграрной отрасли Ставрополья, как это вообще сказалось? Ну, все-таки 5 лет прошло, да, наверное, уже можно делать некоторые выводы.
Ну, во-первых, мы практически на 40% увеличили выручку от реализации за 5 лет, раз. Мы в производстве зерновых, у нас стандартно были намолоты 6-7 миллионов тонн. Сегодня мы получаем 8-9-10 миллионов тонн. Это потрясающий показатель. Мы развили такое направление, как овощи закрытого грунта. У нас было 60 гектаров овощей закрытого грунта 5 лет назад. Сейчас эта цифра уже более 200 гектаров. Мы в этом году только произведем овощей закрытого грунта 85 тысяч тонн. Это колоссальная сумма. А с 2020 года и 2021 году будем абсолютными лидерами по производству, значит, этой продукции. Плюс направление, да, растеневодство, и не только зерновая группа, и подсолнечник, свекла. То есть, ну, технологии мы стали больше применять, современных технологий, и развили, в принципе, сельское хозяйство. Поэтому эти 5 лет – это семимильными шагами двигалось развитие агропромышленного комплекса. И не только у нас в крае, в целом стране. Поэтому здорово, конечно, что...
Значит, такое не было бы счастья, да несчастье, да, помогло,
здорово,
да?
Здорово, что эмбарго было, значит... и применено, и это только положительно отразилось на развитии отрасли.
Угу. А вот вы уже упомянули молочное животноводство. Вот тут хочется остановиться. Последние новости из этой отрасли. Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго. С января по апрель 2019 года поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это данные из отчета Национального союза производителей молока. Понятно, что здесь речь идет о России в целом. А вот что насчет нашего края? Мы хотя бы себя обеспечиваем молоком, и что у нас вообще сейчас вот в этой отрасли происходит?
В начале нашего диалога мы уже говорили о том, что это самое сложное направление с точки зрения экономики, производства молока. Вот. В целом, в абсолютных цифрах мы производим, в 2018 году произвели 505 тысяч тонн молока. Динамика отрицательная, мы практически на 10% по отношению к 2017 году снизили производство. Значит, в этом году предполагаем, что мы сохраним производство на уровне 500 тысяч тонн, где-то, ну, минус, может быть, 1,5-2% уйдем в минус по отношению к 2018 году. Что происходит? Вот хочу обратить ваше внимание на структуру производства само.
За счет чего вот это снижение, да?
У нас 70% молока производится в личных подсобных хозяйствах.
Угу.
То есть 135 тысяч тонн мы производим в сельхозпредприятиях, 45 тысяч тонн производим в крестьянско-фермерских хозяйствах, это 180 тысяч тонн, а остальное 320 мы производим в личных подсобных хозяйствах. И вот с личными подсобными хозяйствами это основная проблема, то есть там идет постоянный системный сброс поголовья и уменьшение объемов производства, потому что желающих сегодня заниматься молоком в наших селах, хуторах и аулах меньше, меньше и меньше с каждым годом. Поэтому, да, мы прирастаем в сельхозпредприятиях, где-то на уровне держимся. Здорово прирастаем в крестьянско-фермерских хозяйствах. Фермеры просто молодцы, потому что вот они каждый год по 6-7% прибавляют в объемах производства. Но мы не можем этим приростом в сельхозпредприятиях и у фермеров перекрыть падение производства молока в личных подсобных хозяйствах. Поэтому сегодня, еще раз говорю, губернатором поставлена эта стратегическая задача по молоку. Мы ее всесторонне поддерживаем мерами господдержки.
А пытались как-то проанализировать вот этот момент, почему люди сокращают это поголовье? Это невыгодно с экономической точки зрения для них? Это слишком тяжело или просто люди, не знаю, перебираются из сел куда-то в другие места, в города?
Конечно, проанализировали. Ну вот у кого, значит, сегодня кто держит корову у нас в селах? В основном это люди пенсионного возраста.
Угу.
Все. Молодежь, есть активная молодежь, которая сегодня ориентируется в мерах господдержки, ориентируется в программах Министерства сельского хозяйства. Бесспорно, они идут. Мы занимаемся поддержкой семейных животноводческих ферм. Сегодня стартапы у нас будут реализовываться в рамках, значит, поддержки экспортного потенциала. Поэтому здесь промышленное, да, развивается. А в личных подсобных хозяйствах, ну неинтересно это сегодня людям. Поэтому с каждым годом меньше и меньше. И еще раз говорю, перекрыть ростом производства в сельхозпредприятиях и КФХ падение ВПХ просто не получается.
А если говорить в целом о животноводческой отрасли, вот тут у нас какая ситуация? Буквально там 2-3 дня назад пришла новость о том, что говядину мы произвели на 22% больше по сравнению там с аналогичным периодом прошлого года. А вообще с производством мяса, птицы, яиц, да, шерсти, в конце концов, как у нас ситуация обстоит?
В общем, объеме идет неплохо. по промышленному производству. У нас 539 тысяч тонн мы произвели в 2018 году. В 2019 году прогнозом мы ничуть не меньше, даже, наверное, прибавим на 5-6% по отношению к 2018 году. Из этих 539 тысяч тонн 380 – это мясо птицы, из которых 340 тысяч тонн производит эта компания «Ресурс», наша самая крупная компания на территории края, да и в стране одна из самых крупных по производству мяса птицы. Вот. Потом идут производство мяса индейки, и в общей сложности получается 380 тонн. Мясо свинины производим 90 тысяч тонн, вот. Говядины производим в пределах, значит, 40 тысяч тонн, и баранина 27 тысяч тонн. Вот такая структура производства мяса. Что происходит? Да, мы прирастаем за счет крупных инвестиционных проектов, которые реализуем по производству мяса птицы. Еще раз повторюсь, Агроплюс и Ресурс несколько площадок вели в прошлом, позапрошлом году. Вот. И сегодня новое направление – это мясо баранина. Мы неоднократно вот в этом году об этом говорили уже и анонсировали во всех средствах массовой информации. У нас открылся рынок на Иран. Значит, великолепная цена складывается. Да, она в течение года может там подниматься, может быть, несколько снижаться цена, но в целом экономика складывается отличная по производству мяса баранины. Поэтому это направление губернаторам также поставлена задача о беспрецедентной поддержке и развитии производства мяса баранины.
А вот я уже спрашивала об экспорте, когда говорили о зерне, вы сейчас упомянули Иран. Как вообще у нас, какие перспективы, именно экспортный потенциал, какой у Ставрополя, и что у нас хотят и готовы, может быть, покупать, чем мы интересны зарубежным странам?
Ну, на сегодняшний день основа экспорта составляет зерно. То есть мы знаем, что мы 5-6 миллионов тонн ежегодно экспортируем. Это основа нашего экспортного, значит, экспорта на сегодняшний день. Если говорить о перспективах, о потенциале, конечно же, он сегодня и в мясе баранины, и в мясе птицы, и в мясе говядины. Мы этим занимаемся, открываем новые рынки, выходим на рынки новых стран, это здорово. И очень такое направление, я считаю, которому мы мало уделяем внимания, это, конечно же, переработка и глубокая переработка наших продуктов. Потому что вот, особенно по зерну мы перерабатываем только там 8-10% зерна перерабатываем в крае. Это то, что уходит на хлебопечение, производство макарон там, и так далее, и так далее. То есть эти направления нужно развивать. Они слабо развиты у нас. Раз, да. Ну и, конечно же, еще раз говорю, увеличивать объемы продукции, рынки, на рынки которых мы уже вышли за рубежом. Это и говядина, и баранина. Ну, вот в таком ключе.
Прервемся на небольшой рекламный блок и выпуск новостей, а после продолжим говорить о сельском хозяйстве на Ставрополье.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Сегодня у нас на повестке дня аграрная отрасль региона. В гостях министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Сидников. 8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете звонить, задавать свои вопросы или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Хотела спросить о том, насколько Ставропольский край с точки зрения сельского хозяйства интересен для инвесторов. Идут ли к нам люди, и если идут, то какие проекты, вот в каком направлении интересно людям работать? Готовы они вообще вкладывать деньги в наш регион?
Ну, во-первых, сразу могу сказать, что у нас создан уникальный инвестиционный климат. Вот, бесспорно, этот климат создан губернатором края. Вот сегодня крупнейшие инвестиционные проекты, которые есть, поставлена задача обеспечивать сопровождение практически в ручном режиме. То есть любые вопросы, которые возникают у инвестора, они должны молниеносно решаться. И губернатор сам включается в эту работу, ну, соответственно, и поручения как бы по всем министерствам идут. Поэтому инвестиционная привлекательность, она сохраняется. Вот, говоря об абсолютных цифрах, то мы инвестируем вот за последние 5 лет, мы в пределах 49 миллиардов рублей было вложено в отрасль. Вот, и на 47 миллиардов сейчас проекты, которые будут реализовываться в течение 3-4 лет. И это не просто какая-то декларация. Это проекты, которые прошедшие, ну, проектирование, стадию проектирования, проекты, прошедшие экспертизу, которые сегодня уже приступили к реализации. Какие направления инвестиций? Бесспорно, самая крупная инвестиция – это в наши тепличные комплексы. Я же вам уже сегодня говорил о том, что мы практически кратно увеличиваем объем производства овощей закрытого грунта. Так вот, за 5 лет мы вложили 34 миллиарда рублей, значит, в это направление. Бесспорно, сегодня, значит, открыта ниша по переработке. Мы тоже вкладываем здесь довольно неплохо. У нас сегодня наши переработчики молока, значит, модернизируются неплохо. Это сегодня НКС Ставропольский и Сыродел, и Патовский. Вот, Пятигорский молочный завод тоже там великолепный завод. И сейчас ведутся эти работы. То есть здорово тоже, что вкладывается. Строится мощнейшая переработка. Деликатесы Ставрополя, стоимость проекта 6,4 миллиарда рублей. То есть производство 20 тысяч тонн в год продуктов глубокой переработки. Это тоже великолепный проект. Вот. Плюс мы сегодня активно инвестируем в мелиорацию в Ставропольском крае. Губернатором поставлена задача о том, чтобы мы до 2024 года ввели 100 тысяч гектаров мелиорированных земель на Ставрополе. Это просто колоссальная сумма. Вот. Ну и, конечно же, там другие направления, поэтому я считаю, что довольно неплохо сегодня край выглядит с точки зрения инвестиций. И об этом сегодня говорят инвесторы, и, конечно же, об этом говорят сегодня и реализуемые инвестиционные проекты.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, у нас звонок. Василий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Вот что хотелось бы сказать в отношении потери молока в крае. Когда-то я, как вы знаете, вот предчувствовал все это, видя, как вот в селах добывается это молоко, понимаете как? Что получилось? Да, конечно, старики с удовольствием в свое время занимались это и по принуждению, потому что корова кормила, знаете, целые села. Вообще женщинам и корове вам надо в села Ставрополя поставить памятник, я считаю. Они спасли в 90-е от голода в буквальном смысле. Но что случилось? Продали паи за копейки людям, остались без земли. Сейчас пасти негде. Это одна из основных причин. Вторая причина. Очень дорогие корма. Очень. Поверьте мне, мешок кукурузы 500-650, это баснословная цена. Отруби то же самое. При наличии такого потока зерна и переработки какой-никакой, ну, это просто кошмар. Понимаете, как 220, уже 250 мешок 25-килограммовой отрубей. Это очень и очень. А для скотины, для той же коровки, очень полезно давать отруби. Вот. Если следующий момент. Я встречал таких людей, которые мне сказали, вот мы не можем сдать 27 бычков. Понимаете, нет приема пунктов этих мини-боин там. Потребкооперация в свое время занималась этим. Вот. И следующий момент. Давальческий корм, давальческое поголовье, договора с рекомендацией глав муниципальных образований на выращивание 50 на 50 или 60 на 70. Это стимул, который бы давал и в мясо, и молоко. Вот мое мнение личное. Я это вижу. Почему? Потому что, ну, я вот еду по деревне в данный момент с работы, вот, она находится под Ставрополем, эта станица, вот, улицы пустые, ни курей, ни уток, ни гусей, ничего нет, пусто просто.
Поняли вас, спасибо, такой практически бизнес-проект, да, частично нам продиктовали. 8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, можете звонить, задавать свои вопросы, ну и, может быть, делиться каким-то своим мнением и видением ситуации. Вот вы как раз перед звонком упомянули о мелиорации, о том, что активно в это инвестируют. Я помню, что в моем детстве было такое, едешь, и практически по каждому полю там растительный фрегат идет. Вот сейчас, если мы активно вкладываемся, есть уже где-то реализованные проекты, в каких районах мы начинаем, откуда начинаем развивать мелиорацию?
Анна, сейчас отвечу по мелиорации. Буквально несколько секунд прокомментирую вот Василия Ивановича сказанное. Mm-hmm. Василий Иванович, абсолютно вот на 1000% с вами согласен в том, что в 90-е годы именно личное подсобное хозяйство спасли наше село и наших людей, которые жили и живут в селе. И ведь не только корова спасла, но вспомните, какие у нас были дачи, какие огороды, и как мы занимались производством этой продукции, за счет этого просто-напросто выживали. Да, поменялось время, многое изменилось, и сегодня намного комфортнее абсолютному большинству пойти сегодня в супермаркет и купить 2 килограмма картофеля, ни в коем случае не 30, не 40, потому что каждый день это можно делать. Говоря о производстве, кратко отвечу, что бесспорно, конечно же, если вы говорите о кооперации, о заготовительных пунктах, которые у нас работали, к этому мы не вернемся, понятно, уже никогда. Но сегодня мы активно поддерживаем кооперацию с точки зрения и переработки, и сборов молочных пунктов, снабженческих, бытовых кооперативов. Поэтому это направление как раз-таки сейчас стоим у истоков для того, чтобы поддержать мелкотоварное производство. Поэтому, Василий Иванович, согласен, но, тем не менее, не все так плохо на самом деле обстоит. У нас сегодня 30 ферм, за 4 года мы ввели в семейных животноводческих ферм. Это как раз крестьянско-фермерские хозяйства. Как люди, которые вышли на промышленные объемы производства молока уже.
То есть это, наверное, то, что приходит на смену личным подсобным хозяйством, да?
Абсолютно верно. В конечном итоге, я же вам сказал, что динамика в минус, минус и минус. И в конечном итоге мы от этого уйдем. Или мы будем заниматься промышленным производством молока и мяса в том числе, или не будем заниматься вообще. А так, конечно же, и губернатором сегодня обозначен поддержка личных подсобных хозяйств и мелкотоварного производства как приоритет. Вот так. Угу. Так, говоря об орошении, вы спросили об орошении, о мелиорации. У нас есть, ну, наверное, самый крупный проект – это Изобилие Георгиевского района, и самый крупный проект – это Апанасенковский и Патовский район, компания «Ирика Интеринвест». Значит, самый первый крупный проект на Ставрополе, 6 тысяч гектаров орошения. Просто великолепные результаты. Мы на границе с Калмыкией сейчас получаем урожайность кукурузы по 120-130 центнеров. Это такое даже нам во сне не могло присниться. Поэтому сейчас огромный интерес к орошению. В этом году мы 10 тысяч гектаров планируем вести орошение. И до 2024 года, как сказал вам, что мы должны выйти на 100 тысяч гектаров. Экономика великолепная, великолепные меры поддержки. 50% от затрат мы будем компенсировать сельхозтоваропроизводителям. Поэтому активно идут сегодня и крупные бизнесы, и средние предприятия в орошении.
Если говорить о мерах поддержки, в частности, о господдержке, вот это то, что начали тоже активно внедрять с введением эмбарго, какие меры поддержки для кого сейчас есть, и это все-таки выгоднее этим пользоваться мелким производителям или каким-то крупным компаниям, или даже, может быть, колхозы, какие-то крупные предприятия, которые у нас на Ставрополе сохранились, тоже могут ими воспользоваться?
Ну, меры поддержки, они сбалансированы. У нас нет такого, что мы делаем акцент или на крупные предприятия, или на холдинги, или на фермеров. То есть, ну, вот по фермеру я вам скажу, что только по грантовой поддержке семейных ферм, кооперации, значит, личные подворья по закладке садов, сегодня проект губернатора. Мы только на это направление 880 миллионов рублей выделили в 2019 году. Это колоссальная сумма. Это 20% от всей поддержки по краю. То есть поддерживаем, да, поддерживаем. Говоря о крупных бизнесах, о крупном бизнесе, о, значит, средних сельхозпредприятиях, у нас сегодня уникальный инструмент — льготное кредитование. Практически бесплатные деньги. До 5%, значит, кредиты выдаются. Инвест-кредиты на 5, на 7 лет. И оборотные кредиты на год, которые выдаются. Таких инструментов же никогда не было. 3 года назад мы кивали там на Европу и говорили о том, что вот посмотрите, там бесплатные деньги практически даются, а у нас вот под 17-14%. Сегодня все это работает.
То есть стали люди после этого активнее идти в фермерство, например?
Конечно, но это же возможность сегодня развить свой бизнес, я по-другому не скажешь. И сегодня только ленивый, наверное, не занимается развитием.
Прервемся буквально на пару минут и вернемся в эту студию.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Сегодня гость программы «Лица власти» министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. 8 800 500 ровно 4577, телефон прямого эфира. Есть еще несколько минут для того, чтобы позвонить и задать свои вопросы. А вот вы уже упомянули о садоводстве. Несколько лет назад мы начали активно обращать внимание на эту отрасль. Сначала речь шла о поддержке каких-то крупных хозяйств, потом даже, насколько я понимаю, дело дошло до личных подсобных хозяйств. Но вот, если честно, глядя на стоимость там яблок, слив и прочего, у меня не складывается ощущение, что у нас достаточно фруктов. Понятно, что нужно какое-то время для того, чтобы садам вырасти, они плодоносят не в первый же год начинают. Но вот как мы тут развиваемся? Активно или не очень люди идут заниматься вот этим направлением?
Ну, вы сказали о личных подсобных хозяйствах, поэтому не только там крупные предприятия сегодня развиваются, но и дошли до подворья, скажем так. Это проект партии «Единая Россия», которую поддержал губернатор. Сегодня он успешно реализуется, вот уже 2 года, и мы будем закладывать в бюджете 2020 года тоже средства на этот проект. Если говорить в целом по краю, то да, у нас 11 тысяч гектаров садов, вот, из них 1000 гектаров это сады интенсивного и суперинтенсивного типа, которые были заложены в течение вот 3-4 лет, как раз таки, когда пошли хорошие меры поддержки, вот вы говорили об эмбарго, как раз это все, значит, спровоцировало такую...
В перспективе как раз не будем урожай собирать, да?
Да. И очень интерес, очень активный. У нас в 2019 году мы будем закладывать в пределах 600 гектаров садов, вот, и такой же интерес в пределах 800 гектаров на 2020 год. Поэтому очень интересное направление. Мы получаем 60 тысяч тонн плодов в год, у нас 55 тысяч хранения, значит, площади хранения. Поэтому это одно из таких перспективных, интересных, с точки зрения экономики, направлений, которое развивается.
Угу. Еще не так давно мы стали возвращать себе нишу виноградарства. Тут, конечно, нельзя не вспомнить нашего знаменитого земляка, его сухой закон с вырубкой виноградников. Причем вот последние данные такие. Каждая третья бутылка коньяка и каждая десятая бутылка вина в России произведена на Ставрополье. При этом своего сырья нам не хватает, его приходится закупать. Вот сколько нужно времени нам для того, чтобы виноградников стало больше и чтобы покрыть эти самые запросы?
Ну, для того, чтобы активно велась закладка винограда, тут нужно несколько изменить условия игры, я бы сказал, на рынке продукции, нашей переработки винограда, на рынке вина, на рынке алкогольной продукции. Это раз. Сегодня активно идут в закладку виноградов мелкие сельхозтоваропроизводители, это фермеры. У нас сегодня 24 фермера, которые являются участниками программы. Говоря об объемах производства, то да, мы производим в среднем 35 тысяч тонн винограда в год. А если говорить о переработке, то перерабатываем по сырью в пределах 120 тысяч тонн, то есть нам нужно 120 тысяч тонн винограда для того, чтобы мы получили объемы, значит, продукции вина и коньяка, которые мы производим сегодня. То есть мы завозим сырье из Краснодара, завозим из Дагестана, завозим виноматериал из других стран. Это тоже не есть хорошо, но рынок сегодня складывается так. Поэтому задача сегодня и обеспечить сегодня условия, которые будут способствовать развитию и увеличению объема производства винограда.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира. Василий, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот что касается поголовья овцы, разговаривая с людьми, встречаясь, спрашивая, почему сброс такой поголовья овцы, донимают волки, понимаете как? Воруют буквально на глазах, поголовье режут.
Это а он, где? Где конкретно?
Волк режет не одного, он может десяток, два зарезать. Просто так, как говорится, в оттечке, как говорится, от нечего делать. Понимаете как? И люди, ну, стрелять нечего, стрелять нельзя и все такое. Как это все, природа охрана или там на уровне Минсельхоза это все, ну, не знаю я, понимаете как? Шакалы воют буквально в огородах.
Василий, где конкретно? Это какой район хотя бы Ставрополья?
Шпаковский.
Какой?
Шпаковский, хутор веселый. Угу. Шпаковский, Калюжная. Люди стонут буквально от них.
Угу. Поняли вас, спасибо.
Ну, я здесь еще раз добрый день. Что могу сказать? Ну, всегда организовывались облавные охоты там, на шакала, на волка. То есть эти санитарные мероприятия всегда проводились. Но давайте уточним. Сегодня поговорим с Министерством природных ресурсов. Ну, я как бы особой проблемы здесь не вижу. Надо собираться и заниматься этими вопросами.
Говорили о виноградарстве. Вот буквально пару лет назад один из виноградарей здесь мне сказал, что вроде бы хорошо, да, вот выращиваем виноград, но вынуждены сдавать все на вино. С одной стороны, хорошо, да, нам сырья не хватает, но могли бы, например, придержать, где-то хранить и на полках зимой видеть свой ставропольский виноград, но негде нам хранить. Как-то за это время ситуация изменилась. Нуждаемся ли мы еще в овощи, фруктохранилищах? Где-то будем.
Если говорить конкретно по винограду, то нам еще хранить толком нечего. У нас сегодня одно хозяйство, которое занимается производством, крестьянско-фермерское хозяйство Ахметханово в Петровском районе, которое занимается производством столовых сортов винограда.
Угу.
И у него великолепные результаты. В пределах 100 тонн мы собрали в прошлом году. В этом году вот он начал уже уборку. Поэтому по столовым сортам винограда так. Если говорить по хранению, я вам сказал о плодах, что мы 65 тысяч тонн получаем плодов, на 55 тысяч хранения у нас. То есть, ну, практически закрываем потребность. И, в принципе, проекты, которые сегодня реализуются, и в плодах, и в производстве овощей, без хранения они не идут. Говоря об овощах и картофеле, то у нас в целом мы производим овощей и картофеля 270 тысяч, и в пределах 130 тысяч мы обеспечены хранением, ну, то есть практически 50%. Вот 50%, которые не обеспечены хранением, они в большей степени продаются, ну, как бы с поля, когда идет уборка. Поэтому, да, крупные проекты, которые я вот назвал «Ирика», то есть у них довольно серьезные объемы, все уходит на хранение, это очень хорошо. А по хранению картофеля и овощей у крестьянско-фермерских хозяйств, допустим, предгорный район, вот, там очень много фермеров, которые занимаются картофелем. Вот уже неоднократно собирали совещания, общались, что давайте заниматься в рамках кооперации, создавать единую площадку для хранения и работать. Но вот пока, наверное, друг другу не совсем доверяем. Но время в любом случае нас заставит это делать.
Ну что ж, время нашей программы тоже подходит к концу. Я благодарю за участие в ней министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова. Владимир Николаевич, спасибо, что пришли и ответили на все вопросы. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и слушайте радио «Комсомольская правда».
Лица власти. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Регион Кавказских минеральных вод 88.8 FM. Слушаем всей страной.